started talk or we're speaking about spiritual revolution.
Мы знаем, что Сарасвати Такур говорил о духовной революции. Он говорил, что хочет открыть храм в сердце каждого. Все, что говорит Вайшнав, несомненно, правда. Но как это себе представить? Как это выглядит? Как это происходит? Идея, к которой обращается Махарадж,
we can say, under the guidance of the
мы можем озвучить словами Рагунатха Даса Госвами.
Санатанастам Прабхумашрайами. I mean, this is not generally funny, but
то есть обычно это не смешно, но я по-другому отвечу позже на ваш вопрос.
But Gurumar said.
Но Гуру Махарадж говорил, что Сарасвати Такур дал этот пример относительно этой шлоки. Если он сказал это, простите за то, что не могу сдержать смех, но он говорил, что и в Индии об этом знают больше. Иногда лошади нужно дать лекарства. И эта задача не из легких. Собирается большая группа мужчин, и они, один из них держит шею лошади, другие ноги. Они держат ее тело и затем проталкивают лекарство в глотку лошади. Вот как выглядит духовная революция.
And I know you think I was going to say something really sweet and wonderful.
И я знаю, вы думали, я скажу что-то сладкое, чудесное, но подождите, я не закончил. Это хорошее начало. Но так все и происходит. Нужно скрутить и затолкать таблетку в глотку.
Now, how does? I mean, that's a metaphor.
Это метафора.
What do we find? You know.
И мы находим
тактва судушта джасурепчата раджа лакшмим дармарджаниш-маджасан-ярагатараньям майам ригам дойта эпситам анвадават банде махапарушите чаранаравиндам. What does it say here? Майам ригам
дойта
эпситам анвадават mercifully.
Милостиво, Махапрабху гонится за дживами, которые бегают за
Майей.
Они бегают за Майей, а Махапрабху бежит за ними, чтобы поймать их. И он изобретает различные пути, методы обратить на себя их внимание, чтобы они могли оценить на каком-то уровне его концепцию божественного, Кришну. Тогда он говорит, я стану саньяси, и они сами будут кланяться мне, и это будет для них хорошо. Потому что по традиции все должны выражать уважение к сану саньяси. Какое его имя? Шри Кришна Чайтанья. Чайтанья?
Чайтанья?
Так он изобретает разные способы. Что делает Сарасвати
Такур?
Это слово «вишая» так легко недопонять, что Гурудев предложил Гуру Махараджу заменить его словом «киртана», особенно для бенгальцев. За пределами Бенгалии никто об этом не знает. Но обычно вишая значит нечто материальное. Гуру Махарадж сказал, что это значит? Какая была изначальная идея? Он использовал слово «приманка», которое насаживают на крючок, чтобы поймать рыбу. Он говорил, что есть разные приманки, и рассказал историю о Джаганатхе Дасе
Бабаджи.
Он раздавал детям расагулы, если они повторяли имена. Хорошо, хороший мальчик, и угощал разгулой. Это сладкая приманка. Есть и много других путей привлечь людей в сознание Кришны. Гуру Махарадж рассказывал, когда самые первые преданные встретили Сарасвати Такура, несмотря на свою высокую квалификацию по рождению в самскаре, образование, рождение на земле Махапрабху, в семьях вайшнавах, статус в определенной линии, и они говорили, что они не понимали, о чем он говорил. Интенсивность, которую он открывал им это знание, ударяя кулаком по столу, кровь приливала к его лицу, и оно становилось цвета лепестка розового лотоса. Саки Чаран Бабу сказал Гуру Махараджу, мы понимали совсем немного, что он говорил, но нам было очевидно, что он пытается силой заставить нас пить нектар с огромной серьезностью и интенсивностью. И в этой шлоке обычно мы думаем о Рагунатхе Дасе Госвами как об олицетворении Вайраги. Гурудеву нравилось цитировать эту шлоку на Говардхане вместе с Рагунатхе Дасе. У него было несметное богатство, как у Индры, и прекрасная Апсара, жена, прекрасная как богиня. И родители придумывали способы, как привязать его к семье и домашней жизни. Мать предложила приковать его как узника за ноги, чтобы он мог двигаться лишь по дому, но не выходить наружу. Но что ответил отец? Он сказал, мы уже приковали его, прекрасной как Апсара женой и несметным богатством Индры. Если даже это не способно привязать его, что ты можешь предложить тому, кого лишил ума Шри Чайтанья Махапрабху? Отец знал, что это лишь вопрос времени, когда он уйдет от них. Но это был тот Рагунат Дас, который явил вершины отречения Вайраги в своих земных деяниях. В своей молитве Санатани Госвами он говорит, «Я не хотел пить сладость Вайраги». Но Санатан Госвами Прабху, кто он? Лишь одно печалит его сердце, видеть, как другие страдают без сознания Кришны. Здесь не говорится, он страдает при виде голодных, бездомных. Не это разбивает сердце Санатана Госвами. Действительно больно для него видеть людей, у которых нет нектара, бессмертия. Красота, очарование и сладость Кришны концепции, которая дает жизнь и бессмертие. Жизнь, лишенная этого нектара, это мучит его сердце. Итак, Рагунат Дас говорит, глядя на такую падшую душу, как я, страдающую в этом мире, а ведь он был богат, он страдает не от материальной нищеты, но это слова богатого человека, женатого на небесной красавице, Апсаре, супермодели. Он сказал, Санатан Госвами по своей милости заставил меня пить этот нектар, и теперь я пристрастился к нему. Короче говоря, если нас сейчас смотрит богатый человек, женатый на красавице, он искренне поймет, что тоже страдает. Да, только вряд ли признается жене. Да, верно. Это отличное утверждение, но есть один момент. Ведь было так много революционеров, великих людей, которые хотели сделать мир лучше, жертвовали жизнями других. Ты знаете, так много людей погибло во имя коммунизма и других движений. Готовы пожертвовать даже собой ради великой цели. Но когда вы говорите, что этот нектар духовного знания заставляет пить силой, может ли это быть неверно понято. Но вот что я скажу на это. Гуру Махарадж обратил внимание на одно интересное различие. Есть самопожертвование и самозабвение. И поразительно, он взял эту идею из речи христианского священника, преподавателя в его школе. Он сказал, нам говорили, что самозабвение выше самопожертвования. Он взял эту идею и применил ее здесь. И мы знаем знаменитую шлоку Санатана Госвами, где Махапрабху говорит,
Krishna paye jari nahi tyage, something like that, where he says, Sanatan, if,
Sanatan,
Kanake, at every moment, if you could get Krishna,
если ты можешь достичь Кришну,
killing yourself or
убив себя, или став убийцей, то я готов умереть тысячу раз в любой момент. Но так не получишь этого. И Гуру Махарадж говорит, когда ты жертвуешь собой, в этом еще присутствует примесь ожидания результата. Но самозабвение значит, что вы так поглощены интересами другого, что забываете о собственной выгоде. Здесь не говорится о саморастворении, утрате себя, но таком глубочайшем погружении в другого, при котором забываешь о всех своих интересах или любой возможной выгоде от этих отношений. Это высший уровень духовных отношений. Тут я отмечу, что в сфере интересов духовных личностей лежит желание дать другим соприкосновение с этой духовной субстанцией. Можете назвать в самом широком смысле это бессмертием. И как в анализе игры явления Курма-Аватары, Гуру Махарадж говорит, что бессмертие — самый поверхностный аспект духовного бытия. Даже если вы говорите «Сат-Чит-Ананда». Итак, Гуру Махарадж говорит, «Сат — это замечательно, но сознание выше бытия, и у сознания есть цель — это чувство, анандам, восторг, любовь, нежность». Именно этого ищет сердце, того, что превосходит материальные обстоятельства и ситуации. Итак, вайшнавы, они стараются дать другим соприкосновение с тем уровнем и оценить это на своем даже малейшем уровне.
Свалпам апьясья дармасья трайате махатобаят.
Даже малейшее соприкосновение с этим спасает от самых опасных, даже материальных ситуаций. Это их правило — давать другим самое ценное, настоящее. Поэтому, когда, просто чтобы закончить эту тему, мы были в одном месте, где находится это большое озеро в России, как оно называется? Байкал. Нет, другое. Вспомню позже. Мы были там много лет назад. И мы остановились в доме одного преданного, и его сестра краем уха слышала наши разговоры. И после нескольких дней она подняла руку и сказала: «Вы все время говорите о Кришне, и вы здесь такие счастливые, говорите о Кришне, но почему вы не сделаете что-то по-настоящему ценное, полезное? Пойдете на улицу, раздадите людям еду, одежду, но вы сидите Сидите здесь день за днем и говорите о Кришне очень счастливо». И я понял, что она думает, что в этом нет никакой ценности. В ее мире кормить голодных — это действительно достойное занятие. А как кому-то помогают эти разговоры о Кришне? Ну, если только они сделают тебя бессмертным, конечно, да. Но что говорят бражи гопи? Мы слышали, что Махапрабху обнял Пратапарудру Махараджа. Когда он был королем, Махапрабху не желал иметь с ним никаких дел. Но когда он пришел со своей гопи-гитой, Махапрабху сказал: «Ты дал мне нечто настолько ценное, что взамен я могу отдать тебе лишь самого себя. Позволь обнять тебя». Затем он сказал: они говорят это, и это очень интересно, потому что они говорят это Кришне. Чакраварти Такур сказал: «Кришна, я думал, ты пришел избавить всех от страданий. Люди сгорают в огне материального существования, и одно проявление за другим ты нисходишь в этот мир спасти их всех. Ты проливаешь неисчерпаемый поток милости в форме своих аватар, воплощений, чтобы облегчить страдания людей этого мира. А как же наши страдания? К нам это тоже относится, к страданиям, которые мы испытываем? И здесь говорится о том, что коренная причина всех страданий — они чувствуют разлуку с Кришной, и к ним это относится на высшем уровне. В чем проблема этого мира? Также в разлуке с Кришной. Но Прабхупада прекрасно выразил это в своей гите. Он сказал: изначальная способность к любви и преме проявляется здесь в извращенной форме желания материального. Вожделение. Но это суть одно и то же, не два разных чувства. Это хридрогам, болезнь сердца, желание потреблять, лежит в основе всех страданий. Но на самом деле мы все ищем сладость, любовь, нежность, красоту, но надеемся получить их с помощью приобретения, контроля и потребления материальных объектов, но они не могут потушить огонь сердца. Когда мы говорим о тебе, боль нашего сердца утихает. Все самое лучшее пробуждается от слушания рассказов о тебе. Даже страдающий в этом мире от беспокойств ума других людей или окружающей среды, социальной, исторической обстановки, чего угодно. Конец всему этому полагает служение тебе. И почему так происходит? Тогда нам нужно уяснить, кто и что такое есть Кришна. Если он воплощенная красота, любовь, нежность, и как абсолют обладает безграничной способностью иметь отношение не только с избранной группой приближенных, но лично отвечать взаимностью каждому атому, каждой души, и абсолют не может быть чем-то меньшим. Он лично отвечает каждому атому, каждой души и дает желаемое каждому. Это абсолют. Тогда мы видим, что в итоге все ищут Кришну. И если некто может дать тебе связь с Кришной, рассказать о Кришне, как говорят гопи, Это становится началом всего благоприятного в жизни этого человека. Вся жизнь насыщается неприходящим вечным богатством, не таким, который исчезнет завтра во время краха доткомов, но вечное сокровище. И что он говорит? Те, кто дает такое сокровище миру, они настоящие альтруисты, гуманисты. Они на самом деле помогают людям, одаривая их неподдельным богатством. Это замечательно, но возникает еще один вопрос. Вы упомянули о потребительстве. Все понимают, что потребительство — враг прогресса в любом своем проявлении. Но могут ли люди потреблять Кришну, ведь они привыкли относиться ко всему, как потребители, к природе, к философии, к искусству. Конечно, они на начальных ступенях, человек, привыкший мнить себя субъектом, а все остальное объектами своего потребления, ведь это наш метод наслаждения. Мы берем объекты и извлекаем из них нужное нам. Иногда это длится недолго или долго, иногда интенсивно, иногда не очень. Иногда это влечет за собой последствия, кармические реакции. Но это наш метод. У нас есть сильная склонность в начале пути в сознание Кришны смотреть на все как на объекты. Мы хотим потреблять образ Кришны, слушать Кришна музыку, Кришна на заставке рабочего стола, но мы остаемся прежними, потребителями, эксплуататорами. Только мы повесим постер с Кришной на стену, заполним уши сладостной Кришна музыкой и зажжем хорошее благовоние. Дорогие благовония, мы их зажжем и будем петь имена, мантры, и будем кайфовать вечно, чувак. Такая была в свое время приманка. Но не надо попадаться на собственный крючок. Это мой совет. Не попадайтесь на свой крючок. Не становитесь жертвой собственной пропаганды. Поэтому преданные психоделических дней 60-х принимали некоторые слоганы хиппи-культуры. «Включись, настройся, отключись». «Присоединись к самому продвинутому духовному движению». Они пытались плавно перейти от одного к другому. У них на стенах были фотографии Прабхупады с блаженным лицом. Таких было много, потому что он таким и был. И они говорили «Кайфуй вечно». И люди думали, я получу эту мантру, буду повторять эти имена, и будет вечный кайф. Какой вопрос Аллен Гинзберг спросил однажды у Прабхупады? Может быть, люди Кали-юги такие падшие, а Кришна такой милостивый, что он не зашел как ЛСД? То есть ты просто капаешь каплю кислоты и получаешь сознание Кришны. Но Гуру Махарадж отвечал на это, никакое количество ограниченного не может породить безграничное. Любая материя ни в какой своей форме не способна произвести сознание. Это брешь в идеологии материализма, даже в его самой благородной форме гуманизма. Можно подумать, если мы дадим людям хорошую воду, очистительную систему, их сознание автоматически возвысится, они сознательные существа. Но, к сожалению, это не так. Однажды один человек, споря с Гуру Махараджем против Гаудия Матха, сказал, «Свамиджи, бойскауты занимаются достойным делом. Они кормят нищих людей, раздают им одежду. Почему бы вам не сделать то же самое? Тогда я поддержал бы вас, если бы вы были как бойскауты». Гуру Махарадж ответил, «Хорошо». Представьте человека, который обращается с собаками как с собаками. Например, люди, которые содержат собачьи питомники, лечебницы, собачий хоспис. Они дают им еду, лекарства, лечат их. И люди думают, о, это хорошее дело, например, пета. Но, продолжил Гуру Махарадж, представьте другого человека, который относится к собакам так, как если бы они были людьми. Он сказал, это наша программа. А можете описать эту программу? Я ее описываю. Я про то, что мы говорили о потребительстве. Ладно. Да, хорошо. Давайте вернемся к тому, что было сказано. Даже сознание Кришны, если рассматривать его с объективной точки зрения, как нечто, что можно потребить, можно иметь и такую связь. Но
в
ведических терминах это называется карма-канда, проекция своих желаний на высшее, то есть мы проецируем низшее положение на высшее и называем это божественным. Это одна из причин, почему Нарада бронился на Вьяса. Он сказал, конечно, ты сделал это ненамеренно, но сообразительные читатели найдут способ использовать это знание для того, чтобы остаться связанными веревками этого мира под именем религии. Поэтому ты обязан дать им чистое, ясное представление о красоте концепции Кришны, которая настолько непреодолимо очаровательна, что может порвать даже самую сильную привязанность, притяжение, эротического притяжения. И только в Кришна-концепции божественного сила этого притяжения находит самое полное выражение. Тогда Гуру Махарадж сказал тому человеку, который рассуждал о том, что, возможно, дал бы деньги на гуманитарную помощь, но пожертвовать деньги на строительство храма, где будут говорить о Кришне, нет. И Гуру Махарадж сказал ему, ранее он уже сталкивался с подобной позицией и, погрузившись в медитацию на Сарасвати Такура, вопрошал, что я могу сказать этому человеку, ведь он не прислушается. В ответ ему пришла эта шлока, очень возвышенная, но очень применимая в жизни. Здесь говорится о хридрогам, болезни сердца. Гуру Махарадж повернулся и сказал, «Сэр, когда душа переходит из одной формы жизни в другую, поднимаясь выше в процессе эволюции, когда я находился в теле слона, я съел целые джунгли, но не насытился. В теле свиньи я поглотил горы испражнений, но так я не утолил свой голод. От чего люди действительно страдают, так это от болезни сердца, хридрогам, и это болезнь духовного порядка. Материальные проблемы очевидны, им посочувствует любой человек». Любой здравомыслящий, щедрый, добрый человек, но не в них коренная причина материального существования. Она кроется в сердце, это состояние души. Когда мы сладострастно упиваемся своим образом потребителя, хозяина, здесь мы приравниваем понятие «потребитель» и «эксплуататор». Пытаясь получать, контролировать и потреблять, чтобы достичь желаемого счастья, через процесс духовного преобразования постепенно мы пересматриваем себя и становимся отдающим началом. Понимаем, что вместо того, чтобы потреблять предметы, которые ниже меня, лучше найти и посвятить себя более высокому, чем я сам началу. Теперь гуманисты скажут, да, но это нужды бедных людей. Но это не в счет. Ведь вы снова возвращаетесь к тому, что ниже вас. Они говорят, мы обеспечим их как сознательных существ тем, что ниже их, материальными объектами. Разве мы не выполняем свой долг, когда делаем это? Нет. Это не относится к посвящению себя высшему. В Индии есть такое популярное выражение. Служение человеку — это служение Богу. Такого рода брахмавада. Идея матери Терезы. Христос в бедных. Если же мы зашли так далеко, Он и в богатых тоже, Он везде. Почему только в бедных? Давайте логически завершим эту идею в ключе Майявады. Он везде и во всем. Значит, служа богатым людям, я тоже служу Иисусу. Что это все полусырые идеи, они не полны, они не доведены до своего естественного вывода. И тогда понятно, что они ошибочны, неполны и лишь уводят в сторону. Как вы можете коротко и ясно сказать о человеческой способности служить? Потому что на основании ваших слов кажется, что настроение служения превосходит желание потреблять. Да, посвятить себя, но что выше меня, чем я могу себя посвятить? И как мое посвящение себя высшему помогает людям на улице? Давайте добавим сюда этот момент. Как же спасение себя станет спасением других? Это выглядит как эгоистичная забота о себе. Да, это очень удобная отговорка, чтобы игнорировать страдания других людей под предлогом самоспасения и посвящения себя высшему, великому служению миру. Разве это возможно? Что мы слышим? По-настоящему теистично, в основе теизма лежит идея, что если я направлю всю мою энергию исключительно в одно это дело, это автоматически служит всем другим повсюду необходимым образом. Конечно, это великолепная реклама, хорошо. Это заявление, это ваше заявление. Но приведите примеры, что такое возможно на практике. Есть известный пример про корень дерева. Скажем, что каждый лист на дереве жизни символизирует различные цели жизни, даже самые возвышенные, достойные мотивы. И вы прикидываете, я один, а листья благородных причин на этом дереве существования неисчислимое множество. Какой же мне выбрать? Вам говорят, мы объединенный фонд, вкладывайте в нас, а мы дадим понемногу всем. Это сработает. Возможно, это и так, но мы снова возвращаемся к объективному обращению, а не к субъективному, которое устраняет коренную причину страдания. Итак, пример, когда вы поливаете корень всего существования, такое служение, противоположность вышеупомянутому слогану, служение Богу — это служением людям. Так вы приносите благо всем. Это фундамент культуры теизма. Хорошо, очень интересно ваше заявление о том, что бессмертие, к которому все так стремятся, лишь поверхностная сторона божественного. Вы можете раскрыть это заявление, пояснить его? Да, попросту говоря, никто не хочет умирать. Бессмертие — это большое слово из трейлеров. Бессмертные. Давайте, попросту говоря, люди понимают это как «я не хочу умирать». Когда люди говорят, что не боятся смерти, они... Ну, мы понимаем, что это. Никто не хочет умирать. У них нет выбора, и поэтому они говорят, раз это неизбежно, меня это не беспокоит. Однажды я был в Вашингтоне в такси, и я был немного моложе и более буйным, и я проповедовал таксисту. Рождение, смерть. И он сказал, ну, я не боюсь смерти. И я удивился, да. И ведь он не знал меня, правда? И я схватил его за плечи и начал трясти его. И он съехал на обочину и закричал, «Ты почти чуть не убил нас!» Я сказал ему, «Подожди секунду, две минуты назад ты сказал мне, что тебя это не беспокоит, а теперь ты трясешься от страха. Убирайся из моей машины! Ты сказал мне, что ты не боишься смерти!»
I'm not for the young.
Для подростков у экранов. А он попросил оплату за проезд. Ну нет, он хотел, чтобы побыстрее убрался оттуда. Значит, что он ценил свою жизнь. Да. Да, смерть меня не беспокоит.
О
чем мы говорили? О бессмертии. Я хотел сказать, что Гуру Махарадж дал прекрасный пример. И здесь он показывает, как вещи поднимаются от банального уровня до экстраординарного, супер потрясающего. Это как сноска. Он говорил, мы субъекты. Параматма — это суперсубъект, а супер-супер-субъективный мир. Так идет прогресс. Субъект, суперсубъект, супер-супер-субъект. Итак, так или иначе, в наш храме в Сан-Хосе часто приходил один хороший индийский человек, индус. Я думаю, его имя было Сати Нараян. И они были первой парой бенгальской, которые приходили к нам. Арун и Альпона Бенерджи. Муж был инженером ракет в НАСА. И он был очень скромным. Он приходил, садился на пол и никогда не гордился собой. И вторая пара была Сати Нараян и его жена из Южной Индии. Он приходил к нам, и мы говорили ему, когда поедешь в Индию, навести Гуру Махараджа. Он отправился к своим родственникам, затем приехал в Навадвип, и его пригласили к Гуру Махараджу. И между ними состоялась очень обычная, вежливая беседа. «Откуда вы?» И он сказал, что он родом из города в Южной Индии, Курмакшетра. И я сказал, «О, я знаю эту остановку поезда, станцию поезда». Но он не спрашивал никаких духовных вопросов. У них была просто вежливая беседа. И он был очень скромным человеком. И я заметил, кажется, он ничего не спросит у Гуру Махараджа. Там был Сагар Махарадж, я и он. И беседа не клеилась. И я тогда только что прочитал последнюю главу 12 песни Бхагаватам. Она была свежа в моем сознании. И я думал, 18 тысяч шлок.
10
песен, чтобы добраться до игр Кришны. 9
cantos to get to the 10th canto, where you're going to hear Krishna Lila.
Где говорится о Кришна-лиле. Как аккуратно, осторожно, как много предыстории дается, чтобы приготовить читателя к этому. Но в 12 главе говорится... И не так много шлок в этой главе, поэтому у каждой должно быть какое-то особое значение. И он сказал, что он из этого города, Курмакшетры. И я сказал Гуру Махараджу, «Вы знаете, я только что прочитал 12 главу Шримад-Бхагаватам. Было где-то 4 часа вечера, и обычно мы не вступали в какие-то сложные беседы в такое время». Я сказал, но есть там одна шлока о курма-аватаре. И мы почитаем эту игру, но я не понимаю, ведь это заключение, пик, завершение великой Бхагаватам, и там это шлока курма-аватары.
«Криште брамья раманда мандара гири грабагья кандуяна нидрало каматаквите».
Гурудеву очень нравилась эта шлока, и Гуру Махараджу также. И я сказал, я не понимаю, почему она там. И Гуру Махарадж внезапно замолчал. И это было как погружение в реальность, в реальном времени. Он оставил этот план и погрузился во внутренний мир, и ничего не говорил. Я посмотрел на Сагара Махараджа и сказал, «Махарадж, ну, не обязательно, можно в другой раз сказать». Я думаю, что перегружаю его сознание, потому что это был не банальный вопрос, и он собирался соответствующе ответить на него. Он заглядывал глубь, сканировал. И я говорил, ну не обязательно сейчас, просто забудьте. И он осек меня вопросом. Когда девы и асуры пахтали океан молока, какова была их цель? Так он начал. И он сказал,
Амрита.
В этом слове «амрита» мы знаем, есть одно слово, которое означает смерть, «мритью». «Амритью»
—
это то, что побеждает смерть, предотвращает смерть. И поэтому в самом общем смысле «амрита» переводится как «нектар бессмертия». Это обычное описание этого слова. И он сказал, чего же они хотели? С одной стороны, были объективные эволюционисты, асуры. На другой стороне, субъективные эволюционисты, девы. Они оба пахтают одинаковый океан. Даже Ницше говорит, фактов нет, есть лишь толкование. Это одно из его лучших утверждений. Фактов нет, есть толкование. У них одинаковый набор фактов, но интерпретация, толкование разные. Есть асуры, объективная идея о бессмертии, жизни, наслаждении. Да, точно, наслаждение, жизни, смысле жизни, реальности. Это определенная позиция. И это наш вариант — принять такую позицию со всеми ее гранями. На другой стороне также есть своя идея, и она также многоуровневая, не плоская. Есть разные божества, боги, они занимают разное положение. Но Гуру Махарадж спрашивает, какова цель обоих? Ведь это не так, что материалисты хотят одного, а духовные люди другого. Нет, мы все хотим одного и того же. Более того, мы ищем самого высшего наслаждения. О нас думают, они просто отрицают себя, свои желания. Но на самом деле мы хотим высшего наслаждения. Помните, вечный кайф. Мы стремимся обрести нечто подлинное, а не просто пустой лозунг. Как сказал Гуру Махарадж, это стремление к счастью, удовольствию. Никто не скажет, меня не интересует счастье. Я не хочу удовольствия. Ну, только сумасшедший может так заявить. Поэтому абсолютно все, атеисты, агностики, теисты, верующие, идут к одному и тому же, но разными путями, описываем и выражаем это по-разному. Итак, здесь он говорит, они хотят добыть амриту. И что происходит? Во время пахтания, мы знаем, они посреди океана молока. И все это прекрасно и рождено непостижимым воображением Бога. Как он собирается отреагировать на эту ситуацию? Это, кажется, здесь все понятно, но эти игры многомерны. Что явится из ума Бога? Как он проявится в этой ситуации? У них есть определенные трудности в процессе пахтания. Что он сделал? Он не зашел в форме курма-аватары. Черепахи. Люди часто рассуждают, может ли Господь создать такой тяжелый камень, что сам не может поднять его. Но это очень примитивные догадки о непостижимом могуществе Бога. Он не играет в такие игры. Но просто чтобы ответить на этот вопрос, он может сделать даже маленький камушек таким тяжелым, что не сможет поднять его. Его просит об этом брат Джугопи. и он лишь дотрагивается до него. Либо он может отменить законы гравитации и поднять огромный холм Говардхан мизинцем левой руки в возрасте 5-6 лет. Поэтому давайте не будем лупить. Но что он делает здесь? Воображение Бога. Он принял образ черепахи, и он не может. Здесь важная деталь, что для него интересно то, чего он не может сделать сам. Он может все, поэтому ему нужно придумать что-то, что он не может. И он почувствовал зуд на спине. И как мы все знаем, когда чешется спина, нам нужна чья-то помощь. Что они делают? Гора Мандара. Все устроено так, чтобы показать изначальную идею. Такое могло зайти лишь из ума Бога. И так у него зачесалась спина. Он черепаха, он не может достать до спины. Можно возразить, секунду, у него невообразимые шаги. Мы только что прославляли Вамана Аватару. Разве он не может создать руку и достать ее до нужного места? В этой игре не может. И в этом ее особая красота. Здесь она превосходит рациональное мышление. И если вы принимаете это, то можете быть освобождены от плена материального существования в один момент. И так он не может достать до спины. Ему нужна помощь. И так они сгромождают огромную гору Мандара, ведь он гигантская черепаха, на его спину. Вокруг горы они обматывают змея Васуки. Асуры на одном конце тянут один конец змея, а девы, субъективные эволюционисты, другой. Они перетягивают гору, и это облегчает зуд Курмы. В ответ слышится... Но это бесконечность выдыхает. Его выдох порождает веды. Божественный, освобождающий звук выходит из его дыхания, чтобы спасти всех от себя, большей частью. Что получается от этого? Появляется Лакшми Деви. Слон Индры, луна, выходит и вращается вокруг Земли. Луна изошла из океана молока. Много другого. Но они заметили, во время пахтания появился яд. Побочный продукт. Ядовитый побочный продукт. Добывание, сбивание нектара. Как при обычном сбивании молока, по ходу получается сметана или творог. Этот яд был противоположной амрите субстанции. Он был смертельным. Что же с ним делать? Воображение Бога, игра бесконечного. Махадев Шива. Он приходит и выпивает яд. И с тех пор становится нилаканты. Небольшой эффект, небольшой след. Но он еще прекраснее, с синей шеей. И теперь, когда, наконец, добыта эта субстанция, приходит Мохини Мурти, чтобы забрать ее. И далее, последние события игры. Но Гуру Махарадж обратил внимание на такую мысль. В ответ на мой вопрос, я спрашивала, это чудесная, божественная игра, но почему именно она, одна из завершающих шлок в конце 12-й песни Шримад
Бхагаватам?
Это естественный комментарий к Веданте, Гаятри Бхашья. О чем вообще говорится в Бхагаватам? Гуру Махарадж продолжает эту идею. Причина, по которой этот стих находится там, кроется в том, что они ищут бессмертия, нектара бессмертия. Но что это субстанция на самом деле? Помните?
Kavakatamritam, taptajivinam, kavibir iditam, kalmasha apaham.
Браджа Гопи говорят, слушание о тебе облегчает страдания материальной жизни, обогащает сердце безграничным духовным сокровищем.
И
если кто-то дает вам соприкосновение с этим, они спасают вашу жизнь. Гуру Махарадж спросил, что же это за субстанция? Это что, какой-то горшочек с некой жидкостью внутри, как на картинках рисуют? Он говорит, что эта субстанция — это мадхура раса. Вот что это такое. Мадхура раса дарует жизнь, бессмертие. Это совершенная духовная субстанция, и она распространяется через Шримад Бхагаватам. Поэтому в конце Шримад Бхагаватам рассказывается о
Курма-аватаре.
Это нектар бессмертия, это мадхура раса, это главная идея Шримад Бхагаватам. И вся мадхура раса полностью зависит от одной личности. Ее имя Шримати Радхарани, Радха Дасхим. И ты можешь найти этот нектар бессмертия в служении ее лотосным стопам, наивысшему, благородному, величественному, высшему плану, которому только можно себя посвятить. Так он заключил, вот что это такое. То есть можно сказать, что люди, которые ищут на Кумбхамеле священную каплю Амриты, они упускают что-то. Ну да, мы возвращаемся к теме способности восприятия.
So someone's thinking, you know,
Представим, что некто считает, думает, что мукти — освобождение от всех страданий. Освободись от этих страданий. Это ужасное место. В нем так много страданий. Мы остановимся и покончим с этим. Но затем он хочет не просто покончить, а жить вечно. В одном из греческих мифов герой сказал, «О, мне дали вечную жизнь, но я забыл попросить о вечной молодости». Проклятие. Итак, жить вечно, но для чего? То есть у вас есть сад, но представьте, что вы и так живете вечно. Дживы, души вечны по природе. Вы ничего не получаете от такого приобретения, вы уже вечны. Но вы обмануты заблуждениями этого объективного мира. Вы зациклены на желании отсрочить или победить смерть. Однако это невозможно жить во временном мире вечно. И по своей природе вы вечны. То есть бессмертие — это изначальное право, свойство души. Но тогда... Я живу вечно, осознаю это, но я забыл попросить быть молодым. О чем говорит это сожаление? Чувственное удовольствие. Ведь мы знаем, что тело не может обеспечить нам вечную способность услаждать чувства, но мы хотим вечно испытывать наслаждение. Это значит, у нас есть сад, чит, и нам нужна анандам. И какова главная строка Брахма-самхиты? Тогда настоящим бессмертием будет обладание формой, которая наделена полнотой чувственного восприятия, вечным эротическим потенциалом в мире за пределами времени и пространства. Это духовная сфера бытия. Поэтому Нарада сказал Вьясе, «Твоя обязанность дать людям знать, что существует другая, альтернативная жизнь в другом мире, не таком, как этот». Иначе они будут думать, что повеселиться можно только в этом мире, а тот мир скучен, то есть вечное существование. Ты и Бог. Покарали кого-нибудь на днях? Нет, люди ведут себя хорошо. Что вы вообще будете делать в таком мире? То есть вы хотите сказать, что мы всегда платим одним за другое. Но чем тогда измерить вечность и любовь, вечную любовь? Сначала нам надо подумать, почему мы снова и снова выражаем эти чувства в песнях, поэзии, романах, фильмах, повсюду. Мы постоянно возвращаемся к этим темам. Люди находятся в состоянии, когда пытаются выразить другому вечную любовь. Хотя статистика показывает обратное. И время все чаще и чаще показывает это. Мы не уверены, насколько это раньше было правдой, но теперь, по крайней мере, мы наблюдаем за этими вещами, знаем, как велика возможность таких вечных отношений исчезнуть навсегда. Я люблю тебя вечно, или пока тебе нет 40. Ну, или пока ты не потолстеешь. Есть много объективных условий, которые могут разрушить такую любовь. Но мы все равно продолжаем искать этого идеального сценария вечной любви. Как мы сказали раньше, в Матхелиле говорится,
Кришна прем, джамбу нада хема,
это выражение Радхарани устами Махапрабху гласит: «Кришна према не принадлежит к этому миру, она подобна золотым райским рекам». Об этом мы слышали в Бхагаватам. Если вы сможете в это поверить, есть такие райские планеты, где растут манго размером со слона. Манго падает с деревьев, и они полны соком. Из этого сока формируются реки, которые создают золото на берегах. Это описано в Пуранах и в Бхагаватам. И говорится, Кришна према подобная этому золоту на райских реках. Это не вещь этого мира. И мы спрашиваем, тогда что мы здесь делаем, если сами утверждаем, что в этом мире такого нет? Но погодите секунду, мы не сказали, что нет возможности установить с ним связь. Мы лишь говорим, что это не часть объективного мира, и что все это, выраженное в песнях, историях, фильмах, не существует в объективном мире. Вы скажете, но это всего лишь фильмы. Правильно. Но разве это означает, что мира, в котором такие чувства реальны, не существует вовсе? Нет. Но в нас встроено желание вечно искать это чувство, искать то, что мы пытаемся заменить объектами этого мира. Это чисто субъективное желание. Мы стараемся утолить средствами этого мира. Но на такое часто возражают. Ну, это звучит как идеализм. В природе человека присущи разные виды идеализма. История показывает развитие идеалистических идей от греческих философов до европейских. Да, такой идеализм далек от реалий этой жизни. Да. Очень многие важные для нас ценности невозможно доказать объективно. Например, юмор. Нам всем нравятся шутки. Почему? Человек — единственный биологический вид, который умеет смеяться. Нет, а как же смеющиеся гиены? Нет, это не считается. Я лишь говорю, что мы смеемся, мы плачем. Вы можете сказать, животные тоже плачут, тоже так делают. Да, они воют, когда их детеныши отнимают. Мы все живем чувствами, не только объективными вещами. И могут сказать, мы можем заставить себя чувствовать лучше с помощью химии. Химия изменит жизнь к лучшему, как сказал один автор. Понятие жизни, история жизни, возможность жизни должна включать в себя больше, чем идея. У меня был нарушен обмен веществ, и я исправил его. То есть идея о том, что чувство — лишь продукт обмена веществ, счастье не больше, чем определенное сочетание химических элементов. Но то, чего мы действительно ищем — красоту, любовь, юмор. Я не могу доказать вам, что кто-то красив. Я не могу доказать, что любовь даже существует. И особенно глядя на неумолимые факты статистики, часто говорят «иллюзия Бога». Мы можем написать книгу с названием «Иллюзия любви». Почему все ищут того, чего нет? Ни у кого этого нет, они все врут себе. Любви не существует, но есть что-то такое внутри нас, что не может принять этого факта, что любви не существует. Даже перед лицом неопровержимых статистических доказательств, что вы никогда этого не достигнете, вы не можете честно согласиться с этим, и все равно будете искать. Это значит, что мы субъекты. Как субъекты мы помещены в обстоятельства. Мы духовные начала, действующие в материальной среде, в поиске собственной внутренней полноты. Тогда становится очевидно, что нам нужно поменять свои цели, чтобы найти внутреннюю полноту. Ведь просто достижение контроля и потребление материальных вещей — это не принесет нам той самой желаемой радости. А что принесет? Субъективная культура субъективного удовлетворения. Вы можете описать этот процесс? В целом, я только что сослался на то, о чем говорил ранее. Мы слышали изречение. Фактов нет, есть лишь толкование. Мы слышим истории о великой любви, и это находит нас отклик. Задевая струны души, показывает, что мы ищем жизни в субъективном мире. Вот о чем я говорю. Действительно, мы все хотим этого. Ну, как, например, в кино. Если человеку оно действительно понравилось, он скажет, «Ты просто забудешь о себе и своей жизни на эти два часа». Мы единственные живые существа, способные такое переживать. Или в ком такая способность проявлена до максимума. Это показывает, что мы хотим жить в субъективном мире. А сейчас мы находимся на границе между объективным и субъективным. Я хочу добавить, один человек, с которым я недавно встретился, большой чиновник, присутствовал на моей лекции, он сказал мне, «Я вижу, что вы хороший человек и прекрасный сказочник, и это устраивает этих людей, но как вы можете доказать мне, что говорите правду?» Вы не можете доказать это объективно. Ну, докажите субъективно. Хорошо. Другими словами, если мы будем любоваться шедевром Леонардо в галерее Фицци во Флоренции, я не могу доказать объективно, что это гениальное полотно. Но если человек хочет разобраться, обучиться, вникнуть, возможно, у него появится способность оценить глубину красоты субъективного аспекта в картине. Можете ли вы коротко сказать что-то в пользу субъективного мира, о принципах субъективного мира? Да, я уже сказал. Мы всегда ищем субъективного. Нам нравится слушать истории. Неважно, реальные или выдуманные, есть такая фраза. Если хочешь сказать правду, напиши сказку. Искусство — это ложь, которая говорит правду. Нас не заботит ее объективный аспект. Когда мы смотрим на прекрасную картину Ренуара, изображающую цветы, мы признаем, что в реальной жизни можно найти цветы покрасивее. Но если мы оценим видение автора, как он выразил, представил это, то есть вы хотите сказать, что такова наша природа, мы обладаем субъективной природой? Потому что иногда кажется, что у нас очень объективная природа, и мы к ней обращаемся, чтобы понять себя. Нет, это нам скажут. Но послушайте, вы говорите, что это плоть и кровь нереальны. Нет, я не говорю этого, но то или кто позволяет мне чувствовать и видеть через мои глаза, прикасаться руками, где скрывается семя этого опыта, тогда мы доходим до идеи ума и еще более тонкого интеллекта. И, как говорит Кришна в Гите, душа существует на еще более тонком плане. Душа приводит в действие механизма тела и позволяет ему ориентироваться в объективном мире и переживать чувственный опыт. Как, например, с фотографиями. Много у кого сейчас есть дорогая фототехника, но фотографии на выходе абсолютно разные. Да, так и есть. А, способности. Но вы снова вернулись к вопросу толкования, способности видеть определенные вещи. Как говорил мой учитель фотографии, я могу научить вас снимать, но не могу научить вас видеть. У вас должна быть способность видеть. Но, говоря о духовном обучении, причина, по которой мы ищем связи с гуру, мы хотим обрести зрение, чтобы научиться видеть субъективное. Другими словами, преподаватель фотографии сказал, что он не может научить видеть, но гуру может. Это и есть секрет связи с духовным учителем. Я расскажу о другом моем учителе, учителе биологии. Он заявил на первом же уроке, вы знаете эту историю, он заявил, я буду обучать вас так, что когда вы просыпаетесь утром, чистите зубы, когда вы завтракаете, посещаете туалет, вы всегда будете видеть биологию. И он был прав. После его уроков, слушая его концепцию, наша жизнь не изменилась объективно, но у нас появилось новое видение всего с точки зрения биологии, когда мы чистили зубы, завтракали. Это значит, что принцип гуру не какая-то абстрактная выдумка. Я даже больше скажу, это не просто не выдумка, но слово, многие знают его, риши, ну, как Махариши или Ришикеш. Риши происходит от санскритского слова дриши, которое значит видеть, наблюдать. Так, духовный проводник, настоящий, он видит субъективную реальность. Вот кто такой гуру. Наблюдатель субъективной реальности. И по словам Шрилы Гуру Махараджа, они пропускают через свое сознание то, что наблюдают на том плане и доносят до вас в форме мантры или откровения. Тогда, принимая руководство такого проводника, вы обретаете связь с истиной откровения, противоположность объективной правде, объективно доказуемым вещам, которые были просто заранее согласованы. Этот мир построен на заранее принятых нормах. Например, километры и мили. На расстоянии 93 миллионов миль от Земли или 150 миллионов километров, мили и километры. Мы договорились называть определенные параметры так. И это хорошо, если нам нужно сделать, например, стол, чтобы легче понимать друг друга. Мне нужно столько-то древесины. И тогда вы действуете в рамках времени, пространства. В объективной реальности. Но мы знаем, что время и пространство и с теистической, и с научной точки зрения все это, в конце концов, исчезнет. Полностью или нет, это уже другой вопрос, но это все исчезнет рано или поздно. И все с этим согласны. Итак, мы заранее согласовали понятия, которые будем использовать в этом мире. Мили, километры. Эти термины помогают нам строить здания, например. Но не нужно поступать так же, когда речь идет о собственной реальности. И снова, что приводит в действие систему измерений этого объективного мира? Наша духовная сущность. Мы смотрим через глаза, используем чувства и их расширенные возможности в форме технологий, измеряем, преобразуем пространство, чтобы действовать в этом мире. Можем ли мы слово «гуру» заменить синонимами «визуализатор» или «духовный куратор»? Они сейчас очень популярны. Верно. Да, можно сказать, что это духовные проводники, или, как говорил Прабхупада, прозрачная среда. Проводники курируют наш духовный опыт. Так что они наблюдают в субъективном мире, они проводят и выражают в объективном мире. Поэтому в зависимости от их местоположения, их GPS, не только географического, но и исторического положения, они ищут пути и способы распространить это знание среди жителей места, где они появились, чтобы передать им истину откровения в доступной для этих людей форме. Поэтому шлока говорит, что делает ачарья? Выделяет самое главное из Писаний, шастр, и показывает вам важность этого знания. Ведь, как я тогда спросил Гуру Махараджа, я не понимаю, почему история Курма Аватаре упоминается в конце 12-й песни Бхагаватам. Он показал мне уместность этой шлоки. Это указывает на его качество ачарьи. Он извлек внутренний смысл Писаний и соотнес его с моим вопросом. Ведь он мог много чего сказать об этом, но и это также показывает его совершенство. Но он ответил именно на мой вопрос и перевел его на самый высокий уровень. Он ответил на мой общий вопрос, почему эта история появляется там, и в том же ключе перевел его на наивысший уровень ответа на вопрос. Так же делают наши кураторы, визуализаторы, писатели, поэты, открывают определенные идеи. Да, здесь можно провести параллель. Тогда мы также можем понять, каков потенциал, квалификация куратора. Каковы возможности того, кто берет на себя ответственность курировать. Да, да. Но тогда мы знаем, что, чтобы мы поняли более тонкие идеи, они применяют свои методы, они погружают нас в среду. Вам не нужно понимать, скажем, искусство. Они просто говорят нам продолжать погружаться в то, что они считают настоящим высшим искусством. Погружайся в это, обучайся по ходу, и однажды к тебе придет озарение и способность видеть их глазами. Поэтому Гуру Махарадж говорил, что не так важно понимать веды, надо просто продолжать их слушать. Каждый день мы поем песни, слушаем определенные шлоки, читаем гиту снова и снова. И тогда, в определенное время, в процессе, мы добавляем служение. Ты не можешь чувствовать враждебность или зависть к своему духовному наставнику. В материальном мире ты можешь даже презреть своего учителя и найти нужное знание в других источниках. В духовной жизни так не работает. Поэтому необходим уважительный подход. И на самом деле этот принцип применимы к материальной жизни. Когда детей отправляют в школу, им говорят, «Верь всему, что говорит твой учитель». Я знаю по своему опыту. Моя первая наставница, сестра Полс, мы говорили, «Сестра Полс, наш учитель». Мы верим всему, что она говорит, без сомнений и подозрений. Тогда передача знания происходит очень быстро, из-за глубины веры. Потом, когда мы перешли в следующий класс, сестры Полс больше не было. Была другая сестра. И сначала я очень расстроился, ведь я так верил в сестру Полс. Я не мог понять, почему она больше не будет учить меня. Где моя первая учительница? Мне сказали, нет-нет, теперь тебя будет учить другая. Так я научился принимать другого учителя, также верить ей. Так идет прогресс. И я думаю, наше время вышло. Завтра мы поговорим о вере.
Hare Krishna.